один из древнейших сводов человеческих законов, который известен, хорошо известен историкам, археологам законы царя Хаммурапи, относится примерно к 1700 году до Рождества Христова. Эти законы, которые вошли в историю и часто приводятся в пример как образец древнего мира, законодательств древнего мира, начинается следующими словами. «Я, царь Хаммурапи, пастырь, названный Элилем, скопивший богатство и изобилие». Его закон начинается словами «Я, царь Хаммурапи». Другая известная хартия вольности, написанная в 1215 году британским королем Иоанном, открывается словами «Иоанн, Божьей милостью король Англии, сеньор Ирландии, герцог Нормандии, Аквитании и граф Анжу, архиепископом, епископом, аббатом, графом, бароном, юстициарием, чинам лесного ведомства, шерифом, бейлифом, слугам и всем должностным лицам и верным своим привет». Его известная хартия вольности вновь начинается словами утверждения своего авторитета. Все народы, все государства имеют свои законодательства. К примеру, Российская Федерация имеет конституцию, которая, послушайте, вновь начинается словами «Мы – многонациональный народ Российской Федерации». На протяжении тысячелетий все народы, все императоры, все государи стремились найти тот оптимальный кодекс нравственной жизни, который смог бы разрешить проблемы их общества. Но в основе каждого из этих документов лежит заявление «Я царь такой-то», «Я король такой-то», «Мы народ этого государства». Божий закон, который единственно может дать ответ на проблемы нашего общества, проблемы, от которых мы, наверное, так устали, проблемы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Мы смотрим на наше общество и кажется, раньше было лучше. Но я думаю, те, кто жили раньше, тоже говорили, что раньше было лучше. Я думаю, наверное, если это проследить до Адама и Евы, то точно раньше было лучше. Однако сегодня, когда мы видим взяточество, когда мы видим разврат в обществе, когда мы видим, что законы, вроде бы даже и хорошие законы, они не действуют в нашем обществе. Кажется, эти законы существуют лишь только для тех, кто не имеет никаких связей, контактов, кто не может поднять трубку и позвонить кому-нибудь в правительстве, для них эти законы вроде бы и применяются. А для тех, кто действительно нарушает эти законы, для них ничего не действует в этом мире. И мы приходим к разочарованию. Мы говорим, да какие бы законы и конституции не были написаны, ничего они в нашем обществе не изменят. Так мы считаем? Чаще всего так. Чаще всего так, потому что все, что мы видим, это написано людьми. Это попытки человека написать свои законы, которые в итоге уходят в прошлое и не меняют нашего общества. Божий же закон, исход 20 глава стих 3, начинается иными словами. Посмотрите, как звучит этот текст Священного Писания. Что он говорит? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов». Он утверждает свое авторство. Он говорит, я автор этой конституции. Я предлагаю свой нравственный закон для решения проблем этого общества. Никогда еще ни один закон в истории человечества не утверждался от имени Бога. Это единственный в своем роде закон, в котором заложены не только философские концепции нравственности, не только богословские представления о характере Бога, но мы видим утверждение принципов равенства перед этим законом. Мы видим утверждение принципов гуманности, гуманного взаимоотношения между людьми в данном обществе. И мы видим утверждение морально-этических принципов. Что же это за закон, который предлагает нам сам Бог? Может ли он повлиять на нашу жизнь сегодня? Мы не любим законы. Мы не любим сами понятия законов. Нам, наверное, всем хочется как-нибудь избежать этих законов. Но есть один закон, который вечен по своей сути, по своей природе, не нуждается ни в каких изменениях и никаких дополнениях. Вы знаете, что любой закон, принимаемый государством, в итоге подвергается ревизии, пересмотрам, поправкам. Вы знаете, когда была принята последняя конституция Молдовы? В 1994 году. И казалось бы, если она принята, значит уже принята на века. Однако я просматриваю историю молдовского государства, вижу, что в 2000 году она уже была подвергнута ревизии. И уже новые поправки были внесены в эту конституцию. Казалось бы, но теперь уже все решено и все вопросы сняты. Однако прямо перед моим приездом сюда я вновь обратил внимание, что правительство Молдовы создало новую комиссию по пересмотру и внесению новых поправок в Конституцию Молдовы. Будем надеяться, что это уже будет на века. Но у меня нет оснований на это надеяться, друзья мои, потому что я знаю, все, что делается людьми, на самом деле очень кратковременно. Все, что делается Богом, делается навсегда. Мы видим этот Божий закон, 10 заповедей, 10-словный закон, декалог. И слышим утверждение псалмопевца, который смотрит на этот закон и говорит, Псалом 110, «Дела рук Божии». Он называет как? Что это? «Истина и суд». Все заповеди его, какие они? Верные, они твердые, на как надолго? На веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, заповедал, и опять он показывает, на как надолго? На веки, он говорит, завет свой он нам передает. Эти нравственные принципы были положены в основу создания всей вселенной. Если они вечны, вы слышите сегодня, как некоторые люди говорят, что на самом деле эти 10 заповедей – это лишь еврейские 10 заповедей. Что Господь дал их на Синае для этого конкретного народа. Хочу спросить вас сегодня, Синай, он вечен или не вечен? Я думаю, он не вечен. А заповеди Божьи, говорит псалмопевец, что он говорит о них? Они вечны, они надвременны. Значит, до того, как был Синай, когда Господь созидал эту вселенную, когда Господь давал начало всем галактикам и планетам, он уже руководствовался этим законом, законом вечным, когда он дает жизнь первым людям, Адаму и Еве. То, безусловно, помещая их в свое царство, он дает им принципы жизни. Эти принципы жизни, они вечны. Это его 10 заповедей. Он идет к своему народу, народу израильскому, вырывая их из плена, и дает им принципы жизни. Те же самые 10 заповедей, которые есть совокупность совершенство. Посмотрите, как известный христианский автор Елена Вайт в книге «Патриархи и пророки» пишет об этом. Закон Божий так же свят, как и сам Бог. Он является чем? Откровением Его воли. И следующее выражение, я хочу, чтобы вы особенно обратили внимание сегодня. Воплощением Его сущности, выражением личной божественной любви и мудрости. То есть эти заповеди есть суть божественной природы, есть то, что Он есть. Это гармония всего творения. Зависит от полного подчинения закону, установленному Творцом всего, что существует в этом мире. И поэтому мы видим, что эти заповеди не есть творение человеческое. Это не законы Хаммурапи, это не законы короля Британии, это не молдовская, не российская конституция. Мы видим, книга Исход, 31 глава, что утверждает сегодня. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения. Скрижали, какие они были? Каменные, на которых было написано чем? Перстом Моисея, говорит, да, Священное Писание? Божьим, оказывается, перстом. Сам Бог написал эти принципы на этих скрижалях. Он утвердил их и передал нам с вами сегодня. Вновь Исход, 32 глава. Скрижали были дело человеческое, написано, да? Оказывается, нет, скрижали были дело Божие, утверждает вновь Священное Писание. И письмена, начертанные на скрижалях, были письмена какие? Письмена Божии, и поэтому, если вы слышите сегодня от вашего проповедника, от вашего пастора, священнослужителя, из любой литературы, которую вы берете в руки, что закон Божий был дан лишь на какое-то конкретное время, для какого-то конкретного народа, я хочу, чтобы вы открыли для них Священное Писание и прочитали, что это письмена Божии, данные нашему миру на все время. Этот закон Божий есть закон чего? Жизни. Мы не любим законы. Для нас естественно избегать законы, потому что у нас существует ложное представление о сути закона и о смысле. Но главной особенностью Деколога является учение о служении Богу, о взаимоотношениях между человеком и Богом. Этот закон, который Господь дает нам, есть на самом деле закон жизни. Нам трудно совместить эти два понятия. Согласитесь, что когда мы слышим о законе, то чаще всего слышим о тюрьме, да? Закон, тюрьма, как бы вот эти два понятия, они у нас согласуются в нашем человеческом понятии. А закон и жизнь кажутся противоестественным. Вот это одна из тайн Царства Божия. Его закон есть закон жизни. Давайте посмотрим на примерах этого. Посмотрите, первая заповедь этого закона, которую дает Господь, Исход 20 глава 2 стих. «Я Господь, Бог твой». Давайте прочитаем заповедь вместе. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И нам кажется по-человечески, что Бог утверждает свой авторитет тут, да? И Он говорит: «Я тот, который достоин этого почтения, вы должны мне служить». А на самом деле я читаю эту заповедь и вижу, это есть откровение Его любви по отношению к нам. Он говорит: «Я вас вывел, вы мои дети, вы мой народ, я вас спас, я вас возлюбил», Он говорит. И когда Он видит опасности, окружающие этот народ в языческом мире или в мире светском, в котором мы живем, Он, естественно, говорит: «Вы мой народ. Я вас люблю. Я поэтому не хочу, чтобы вы себя отдавали кому-то другому». И сегодня Господь стремится уберечь нас точно так же, как любящий муж желает уберечь свою жену и говорит: «Ты же моя жена. Я хочу, чтобы ты была мне верна», Он говорит. Как вы думаете, почему это муж говорит? Потому что любит он свою жену. Может быть, не всегда идеально это проявляется в нашем человеческом обществе. Может быть, нам легче это понять по отношению к детям нашим, да? Когда мы нашего ребенка пытаемся привлечь к себе и говорим: «Ты моя дочь, я тебя люблю, я хочу, чтобы ты слушалась тому, что я тебе говорю». Точно так же и Господь в этой заповеди утверждает жизнь. Он говорит: «Если вы пойдете вслед другим богам, то тем самым вы будете подвержены опасности. Я ваш Бог. Я хочу вас объять и держать в своих руках, чтобы вы не шли вслед других богов. Сегодня мы должны признать очень много богов в нашем обществе, которым мы служим. И эта заповедь, оказывается, относится, наверное, в еще большей мере к нашему времени. Мы смотрим на тех идолов, которым мы служим. Есть замечательные певцы в этом мире. Есть замечательные актеры в этом мире. Во что мы часто превращаем этих актеров? В наших идолов. И мы слышим, как мы говорим, я боготворю этого певца. И Господь говорит, я Господь Бог твой, который вывел тебя из этого рабства. Мы садимся возле телевизора. Много есть замечательных телевизионных программ. Наша программа идет по телевизору тоже. Но все зависит от того, начинаю ли я боготворить телевизор и забывать о том, что есть Бог и есть Вселенная, что есть Слово Божие, и все свое время я посвящаю этим телевизорам и этим программам. Господь говорит, я желаю, чтобы ты мне служил. Мы видим спорт сегодня. Замечательная возможность укреплять свой организм. Господь создает нас, чтобы мы были активными в этой жизни. Но когда спорт становится нашим идолом, наши мускулы становятся нашим идолом, тогда, когда Господь обращает наше внимание на эту заповедь и говорит, «Я ваш Господь, я хочу, чтобы вы жили». Есть гораздо более ценные вещи. И Господь в этой заповеди приглашает нас быть бдительными и помнить, что есть Господь, Господь, охраняющий нас и оберегающий нас. Я должен признать, что я был поражен, что, оказывается, на сегодняшний день есть очень много школ, которые учат язычеству прямо в бывших странах Советского Союза. Казалось бы, язычество – это дело Ветхого Завета, да? Народ израильский был окружен языческими племенами, а они служили всякого рода богам. Кроме Бога истинного, я открываю рекламу, современную рекламу сибирской школы шаманизма, которая рекламирует, я вычитал сегодня после обеда, обучаясь в этой школе, вы сами научитесь входить в измененное состояние сознания, состояние шаманского транса. Научитесь переживать состояние шаманского экстаза тынбура. Каждый будет наделен своим даром. Кто-то обретет дар кайчи, то есть сказителя, передающего мудрость веков через прекрасную шаманскую песню. Кто-то станет шаманом-целителем, возвращая заблудившуюся в берлогах тайги сновидений жулу, то есть душу больного. А кто-то сможет достичь загадочного берега Тенгри. Вы научитесь играть на варгане, исполнять завораживающее горловое пение, совершать сначала малые, потом большие камлания с настоящим тюнгуром, то есть шаманским бубном. И однажды, если вы к тому времени накопите большую кут, то есть личную силу, вы сможете встретиться с самим великим шаманом. Сегодня есть возможность для всех желающих. Но Господь обращает наше внимание на эту заповедь и говорит, «Я, Господь, Бог ваш». И мы видим эти искушения, окружающие нас со всех сторон, и мы спрашиваем, приведет ли это общество нас к основам Царства Божия, которые смогут огородить нашу жизнь от тех опасностей, с которыми мы встречаемся. Господь продолжает. Прочитаем его следующую заповедь. Он говорит, что «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу и в воде ниже земли». Господь оберегает нас от опасности ограничить его природу вечную. Люди видят Бога своими глазами, в своем представлении, по-своему пытаются передать образ Божий. Тем самым образ Божий приобретает нашу интерпретацию. И Господь оберегает нас от этого и говорит, это есть нарушение одной из нравственных заповедей, которые я даю вам. Я вижу, как сегодня велика опасность в этом мире для многих верующих. Бог кажется таким отдаленным, таким запредельным, что им трудно молиться к Богу, идти к Нему напрямую. И тогда они ищут возможности представить Его себе в виде какого-то образа. И тогда тем самым они начинают обоготворять этот образ, созданный для них самих. Я столкнулся с высказыванием, даже я бы назвал заявлением одного из православных авторов. Он с огорчением констатирует эту проблему сегодняшнего дня. Это не мое заявление, это слова представителя православной церкви. Он пишет: «Насчет пренебрежения решениями соборов сказано другими участниками этой дискуссии. Итак, в современной православной практике действительно, по каким-то непонятным причинам есть нарушение предписаний трех авторитетных источников – Писания, раннего предания и решения соборов. У меня создается впечатление, что пастырям наших церквей все равно, чему кланяется народ». Говорят, что встречались иконы Христа, похожего на Петра Первого. На русских иконах откровенно русские лица, на итальянских – итальянские. Главное, наверное, чтобы человек мысленно подразумевал, что перед ним Христос или Отец. Тогда логическое продолжение такого богословия заключается в том, что молиться некому символу или абстракции, лишь бы что-то перед глазами было. А может, давайте поставим некую каменную или деревянную фигуру, условно назовем ее Иисусом и будем почитать. Что-то слишком на язычество похоже, он говорит. А может, не стоит и бранить евреев за золотого тельца? Они, возможно, тоже не зная, как выглядит первообраз, решили создать образ Бога и сказали: «Наверное, вот это Бог вывел нас из Египта». Может, кто-то подумает, что я кощунствую, хочу высмеять церковь. Это вовсе не так, он продолжает. «Мне просто не все равно, чему кланяется простая бабуля или рядовой прихожанин. Рерихи рисовали красивых старцев, медиумов, но повесь его где-нибудь в уездном городе Н, и народ станет ему кланяться и молиться, как молились Петру Первому и прочим иконам. Кто будет отвечать за эту духовную неразборчивость и халатность? Это же грех, он пишет, это идолопоклонство, а пастырям нет дела, а руководство рассуждает о высоких материях». И он говорит: «По-моему, современная православная церковь отступила от принципов Слова Божия. Ведь укорял же Христос учителей закона, говоря в Евангелии от Матфея, 15 глава, стих 6, «Таким образом вы устранили заповедь Божию чем?» Кто помнит? «Преданием вашим». Господь продолжает и говорит: «Я хочу уберечь вас от этого. Не произноси». Прочитаем вместе. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». В древности, в особенности, многие местности, города имели свои амулеты и талисманы, которые носили определенное имя. И многие, в особенности в языческое время, переносили это на свою принадлежность к Богу. Господь говорит: «Я хочу уберечь вас от этого, потому что мое имя есть отражение моего характера. Мой характер свят, и поэтому, когда вы используете в суе мое имя, то тем самым бесчестите имя Божие. И поэтому мы помним слова Священного Писания: «Да светится что?» Имя Твое, то есть имя Божие свято. Имя Божие на самом деле есть отражение Его природы. Господь удерживает нас и от этого греха. Он продолжает, ведет нас к следующей заповеди, которая помогает нам строить взаимоотношения с нашим Творцом. Это заповеди жизни, как мы утвердили с вами. Помни, прочитаем вместе. «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой, какой день? Суббота. Кому? Господу Богу твоему», говорит Священное Писание. Господь настолько ценит наши взаимоотношения с Ним, потому что эти взаимоотношения есть жизнь. Он наш жизнедатель. В отрыве от Него мы идем к смерти. Входя в общение с Ним, мы получаем этот поток живительной энергии, входящий в нас. Поэтому Господь останавливает человека и говорит: Я знаю, надо и огородом заниматься. Он говорит, я знаю, надо и квартиру убрать. Я знаю, надо побольше заработать, чтобы детям помочь и образование получить, и машину купить. Однако он говорит, все это есть путь к смерти. Путь же к жизни – это путь общения со мной. Он говорит, остановись. Остановись на эти 24 часа. Вспомни, ты существо духовное. Ты существо, сотворенное для высокой жизни, для жизни сотворенное. И Господь дает нам освобождение от всех этих забот. Он говорит, я сам закончу все заботы твои. И Он вводит в нас в этот субботний покой. И Он в этом субботнем покое учит нас наслаждаться той жизнью духовной, которая дана нам. Он продолжает и говорит, почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле на этой. Как я благодарен своим родителям, что они своей любовью и своим примером учили меня почитать их. Сегодня многие хотят найти обходные пути. Им кажется, если взять в руки палку или бревно, или ремень, то подойти к ребенку, хлестнуть один раз и сказать, ты должен меня уважать. И тогда, наверное, ребенок будет уважать родителей. Так? Я думаю, вряд ли. Бояться может быть, но сложнее, гораздо сложнее научить своим примером уважение к детям нашим, примером любви, примером духовной жизни в нас, воспитать в них это почтение к родителям. Это одна из заповедей закона Божьего. Он продолжает и говорит, не убивай. Так легко убить словом, так легко убить взглядом человеком, убить надежду в человеке на что-то славное и живое. Господь говорит, не прелюбодействуй. Как бы мне хотелось, чтобы мужья и жены в современном мире сегодня, здесь, в этом зале сегодня, думали о тех детях, которые становятся жертвами прелюбодеяния между мужчинами и женщинами. Сколько детей в сиротских домах, сколько детей бродит по улицам брошенные, потому что мы забыли, Господь дал нам эту заповедь, гарантирующую нам счастье семейных отношений. Помните, нет ничего более славного в семье, чем сохранять верность супружескую друг другу. Господь говорит, не кради. Не кради того, что тебе не принадлежит. Как свойственно нам, особенно на постсоветском пространстве, нам всегда казалось, что если что-то лежит, то надо обязательно взять, прибрать к рукам, чтобы не валялось. И я думаю, эта философия, она еще так и не выхолостилась из нашей жизни. Кажется странным, как же пройти мимо, если никто не видит в этот момент, что это можно прихватить, ведь нам пригодится в нашем хозяйстве это. Ведь у нас вот этого еще нет, нам кажется. Нам свойственно на этом воспитанной в этой эпохе коммунизма и социализма считать, все это общее, все это колхозное, все это мое, какая раз я не возьму, другой возьмет. Друзья мои, Господь говорит, мы можем каждый индивидуально, шаг за шагом, поменять наше общество уже, не надо думать, что это невозможно. Закон Божий, входя в нашу жизнь, когда мы покажем пример, пример того, что мы не будем красть чужую честь, не будем красть чужое имя, чужую репутацию, мы тем самым начнем давать возможность прорастать этим росткам Царства Божия в нашей жизни. Не обманывай, говорит Господь, не лги в этой жизни, потому что обман станет все равно явным, и только бесчестие принесет тебе и твоей семье, и твоим детям. Христос говорит, не желай дома ближнего твоего. Все, что ты видишь вокруг себя, Господь говорит, если ты относишься к этому с завистью, то тем самым эта зависть тебя будет лишать счастья жизни этой. Помните, заповеди Божии даны для жизни. Запомнили? Для жизни нашей, не для тюрьмы, не для ограничения нашего, даны для жизни. Первый урок. Обратите внимание, закон ведет человека к чему? Полнокровной жизни. Это тот закон, который помогает нам или служит нашим компасом. Вы когда-нибудь отправлялись в поездку без карты? Знаете, как если далекая поездка предстоит, особенно мужчины, они всегда знают, что они думают, что они знают, куда и как доехать. Это уже свойственная самоуверенность, в особенности мужчин. Им кажется, они легко разберутся. И в этой самоуверенности как-то мы собрались нашей семьей, сели в этот микроавтобус, отправились. Я даже и подумать не подумал о карте. Я был уверен, я знаю, куда ехать. Мы все торопились, чтобы до ночи доехать туда. И я в этой самоуверенности. Едем час, едем другой. И только там я начал сознавать, наверное, мне надо было посмотреть карту. Оказывается, мы едем не в ту сторону, что нужно. И вот тогда приходит вот это вот смирение внутреннее, когда становится стыдно перед семьей и перед женой за эту самоуверенность нашу человеческую. Точно так же, если мы оставляем в стороне закон Божий, нам кажется, мы знаем. Мы знаем, как построить новый мир. Мы знаем, как наше общество строить. Мы знаем, как свою личную жизнь строить. И тогда в этой самоуверенности человеческой мы теряем эту полнокровную жизнь. Мы забываем, что закон Божий – это есть тот компас, это та карта, которая ведет нас ко спасению. Посмотрите, как справедливо в притчах написано, 29 глава, стих 18. «Без откровения свыше народ» – какой он? «Необузданный народ, а соблюдающий заповеди Божьи» – какой он становится? Блаженный становится, счастливым становится. Есть великое блаженство в соблюдении закона Божьего, когда он становится частью нашей жизни. Вы знаете, имея закон Божий как карту и компас в нашей жизни, мы поистине становимся счастливыми, потому что мы никогда не заблудимся в этой жизни. И еще притча 3 глава, стих 1. «Заповеди мои да хранит сердце твое». Сердце твое, пусть в нем, потому что долготы дней, лет жизни они продолжат тебе. Ты найдешь жизнь в этих заповедях. Я хорошо помню, как я приходил к своему деду Петру, которому было уже 90 лет, и садился рядом с ним. И дед Петр рассказывал мне, как, сохраняя верность Богу и заповедям Божьим, он шел на ссылки в Сибирь, далеко, в каких-то маленьких-маленьких поселениях, куда его загоняли с детьми и с женой его, и в этих снегах там, не имея возможности даже еды себе добыть. Он говорит, я оставался верным закону Божьему и заповедям Божьим. И Господь меня вытаскивал из этих ссылок сибирских за мою верность. Он говорит, потом сажали в тюрьму, посадили на 3 года за то, что я верен был Богу. Но говорит, опять Господь меня высвободил и дал жизни мне еще. Потом говорит, опять меня арестовали. Дьявол не оставлял в покое меня. Еще 10 лет тюрьмы дали мне. Он говорит, я отбыл и эти 10 лет в тюрьме. Посмотри, мне 90 лет уже. Господь дал мне жизни, он говорит. Дал жизни, потому что я был верен Божьим принципам закона его. И Господь продлил мою жизнь. Мы видим, как этот закон помогает нам понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Помните стихотворение, да? Кто написал его? Маршак, наверное, да? Что такое хорошо, что такое плохо. Оказывается, есть лучшее средство узнать, что такое хорошо и что такое плохо в нашей жизни. В Римлянам 7 главе мы видим, что скажем? Греховен закон? Вовсе нет. Если бы не было закона, Павел говорит, я бы даже не знал, что такое грех в этом мире. Мы видим путеводитель, показывающий нам, куда идти и чего желать. Этот же закон служит ограждением в нашей жизни. Как опасно сегодня на нашем жизненном пути, когда мы движемся с вами вперед. Столько опасностей со всех сторон. Мы не любим законы, потому что кажется, что они ограничивают нашу жизнь. Но когда мы оказываемся в опасности, мы с супругой должны были ехать через перевал. Июнь месяц, мы едем на машине, через эти горы вдруг начинается снегопад, буря в июне месяце. Страшно себе представить, узкая дорожка. На огромной высоте мы смотрим по правой стороне обрыв. Я смотрю, даже никакого ограждения нету. Я начинаю возмущаться и говорить, ну что же это такое? Такая опасная дорога, ну хоть бы какой-то бордюр поставили. Так ведь легко туда свалиться в пропасть. И я думаю, когда мы видим эту опасность, мы начинаем понимать, закон дан для жизни нашей, как наше ограждение. Тогда мы начинаем понимать, он дан, чтобы нам сохранить жизнь нашу. Этот закон открывает и характер Божий. Эти заповеди Божии, они не только даны для жизни нашей, а второй урок, они еще что? Они вечны и неизменны. Посмотрите, как говорит Христос, легче исчезнуть небу и земле, чем что? Пропасть одной черточки из закона Божия. Христос утверждает вечность этого закона. Если бы не этот закон Божий, если бы закон можно было изменить, как конституцию Молдовы или Украины или России, была бы нужда Христу прийти и умирать на Голгофском кресте. Закон гласит: возмездие за грех – смерть. Если бы Христос мог взять этот закон, переписать его и сказать: не надо умирать, я автор этого закона, не надо больше смерти. Если бы закон был временен, и если бы закон можно было изменить, не было бы никакой необходимости Христу пройти через унижение и смерть. Поэтому словами псалмопевца Христос говорит: «Не нарушу», чего он говорит, «завета моего». И что он продолжает говорить? «Не переменю того, что вышло из уст моих». Жизнь и служение Христа на этой земле – подтвердили незыблемость закона Божия. Дела рук его, истина и суть, все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и на правде они основаны. Апостол Петр говорит, что он должен был умереть на этом кресте, потому что его ранами, в его верности этому закону мы обрели исцеление. Его закон неизменен. Его закон на веки и веки дан нам для нашей жизни и нашего счастья. Христос сам утверждает. Сегодня, если кто-то желает спорить об этом, откройте Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 17. «Не думайте, что упразднить я пришел закон или пророков». Не упразднить, он говорит, а что сделать я пришел? Исполнить, говорит Христос. В своей жизни Христос проявил удивительную верность закону Божию. Сам, как автор этого закона, он показал нам, насколько необходим нам, людям, сегодня этот закон для нашей жизни и для нашего счастья. Заповеди его неизменны. Псалмопевец вновь словами Христа говорит: «Желаю исполнить волю твою, Божию». А где закон, он говорит его? В сердце этот закон. Вот когда он внутри, там, тогда он естественен. Тогда мы желаем жить по принципам этого закона Божия. Тогда меняется наша жизнь. И третий урок, который я хочу, чтобы мы сегодня запомнили с вами. В чем он заключается? Божьи заповеди даны для евреев, написано, да? Нет, оказывается, Божьи заповеди даны для всего человечества, потому что Божье царство не имеет политических и географических границ. Христос сказал своим ученикам в Евангелии от Матфея, 28 главе, идите куда? Он сказал, по всему миру. Идите в Молдову, идите в Украину, идите в Америку, идите в Мексику. Проповедуйте это царство славы. Эти заповеди даны для всего мира. Потому что во Христе теперь нет уже, Иоанн говорит, ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины. Почему? Потому что все едины между собой во Христе Господе нашей Иисусе Христе. Всякий совершающий, тут написано, иудей совершающий грех или еврей совершающий грех. Всякий написано. Оказывается, те, кто живут в Молдове, совершающие грех, что еще совершают? И преступления, оказывается, совершают, беззаконие совершают. То есть, что такое беззаконие? Беззаконие есть нарушение закона Божия. Смотря в будущее, Иоанн утверждает этот принцип. Он говорит, любое общество, которое совершает грех, тем самым и живет в нарушении этого святого закона Божия. Это был закон, которым жил Адам. Это был закон, которым жил Авраам. Это вот мы находим в Бытие 26 главе, 5 стихе. Посмотрите, Авраам, отец твой, послушался гласа моего. И что он сделал? Соблюдал, что мною было заповедано. Господь утверждает, что даже Авраам проявлял верность этому святому закону Божию. Заповеди даны для всего человечества. Христос сам, смотря на себя, говорит: «Я соблюл эти заповеди. Я в своей жизни, я был верен этим принципам». И Он приглашает и нас сегодня, обращаясь к каждому из нас. Евангелие от Иоанна, 14 главе, с каким призывом Он обращается к нам? «Если любите Меня», что Он говорит тогда «сделайте»? «Соблюдите заповеди мои, покажите». Говоря о народе Божьем, который готовится войти в Царство Небесное, Иоанн Богослов, смотря в будущее, к концу истории этого мира, он говорит: здесь стойкость народа Божия, и те, кто Божьи заповеди, что делают? Соблюдают и остаются верными Иисусу Христу. Это те, которые входят Царство Небесное, в Царство Божие. Послушайте, как автор 4 века, известный, многоуважаемый автор, пишет: «Тот, кто соблюдает заповеди ради получения платы, не служит Господу вовсе, ибо единственное, что делает, он служит самому себе», пишет Иоанн Златоуст. «Но тот, кто исполняет заповеди из истинного страха перед Богом и ради истинной любви к Нему, деяния такого человека озаряют Молдову, он говорит, и Украину, и Россию, их жизнь, их поступки, их доброта, их верность озаряют весь мир вокруг ним. Это есть уже начало Царства Божия. И низводят в него изобильные блага, благосклонность небес и земли, признак истинного служения. Не ради чего? Не ради платы, но ради самого Бога. Это и есть начало Царства Божьего здесь на земле. Входя в это Царство, мы понимаем, мы должны жить по принципам, принципам Святого Царства Божьего. Вы знаете, что Господь утвердил свой закон. И когда Он утвердил этот закон с народом, Он заключил с ними соглашение. Вы помните соглашение, которое Он заключает? Он говорит: если будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, и любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца, от всей души, что Он обещает им со своей стороны? Тогда дам вам земле вашей дождь, дам траву на поле. Господь заключает с ними завет. Как мы еще называем завет по-другому? Соглашение. Но люди, контракт. Но люди в своей гордыне, в самоуверенности, в надежде, что они могут сами этого достичь, нарушают это соглашение. Соглашение, заключенное кровью. Сам Моисей в книге Исход утверждает, что даже и первый завет был скреплен кровью ягненка принесенного. Поэтому теперь Христос, чтобы утвердить этот завет, завет соглашения между Богом и народом и показать святость Божьего закона, идет в этот мир, чтобы обновить новый завет. Он говорит: «Се есть новый завет в чем? В крови моей». Он говорит, как этой кровью ягненка в Ветхом Завете, так и в Новом Завете этот завет, завет верности Богу и завет благословений утверждается в крови Христовой. И когда мы начинаем сознавать, что эта кровь Христова нужна была для того, чтобы показать, что закон Божий есть жизнь, дан для нашего счастья, нашего благополучия. У нас какой возникает опыт, естественно, отклик? Мы желаем жить по принципам этого закона. Мы делаем это не из-за страха, мы делаем это, потому что мы понимаем, без этого закона мы погибнем. Послушайте красивые слова Муди, одного из известных проповедников о законе. Он пишет: вопрос для каждого из нас, соблюдаем ли мы заповеди Божии? Если Бог будет испытывать нас ими, выдержим ли или не выдержим это испытание? Исполняем ли мы закон? Закон во всей полноте. Повинуемся ли мы Богу всем нашим сердцем? Отдаем ли мы Ему полное желанное повиновение? Он, послушайте, говорит, 10 заповедей – это не 10 различных законов. Они объединяются в единый закон. Если человека подвесить в воздухе цепью, состоящей из 10 звеньев, и он сломает одно из них, то упадет на землю точно так же, как сломал бы все 10. Мы видим, как Христос своей кровью совершает это искупление. Искупление для того, чтобы утвердить святость своего закона. Потому что Он знает, в этом законе наша жизнь. В этом законе наше ограничение от опасностей вокруг нас в этом мире. И сегодня мы устали жить в том мире, где все кажется настолько шатко и настолько нетвердо, и все законы, кажется, рассыпаются вокруг нас. Вы знаете, известный полководец Суворов, он был человек твердый во всем, что он не делал. Он был мужественный и готов на решительные шаги в своей жизни. И как-то ему принесли документ. Документ, предписывающий, что же делать для победы в том сражении, которое предстояло ему. Но он стал читать, попросил, чтобы секретарь читал этот документ. И в нем было столько слов. «Кажется», «Похоже», «Может быть». Суворов вспылил и сказал: «Я не хочу рисковать жизнью своей армии. Я не верю в эти «кажется», да может быть, да кто его знает», он говорит. Он выскочил в коридор, увидел одного из солдатов там, стоящего на вахте, подходит к нему и говорит: «Ну-ка, расскажи мне все 10 заповедей закона Божьего». И бедный этот солдат с испугу все ему 10 заповедей от первой до последней рассказал. Суворов обращается к секретарю и говорит: «Посмотри, как кратки, как тверды и как конкретны заповеди Божии». Вот так он сказал: «Я поведу свою армию». Вот это тот отклик, который должен пробудиться и в сердце каждого из нас. Все так размыто в этом обществе. Размыто черное и белое. Размыто понятие верности супружеской. Размыто понятие верности Божьей. Кажется, все стало так релевантно. Все относительно, не имеющее ценности в этом мире. Но когда мы поистине видим, что сделал Христос ради нашей жизни, когда Он вел нас в свой дом, у нас проявляется этот отклик. Мы получили великое благословение с Галиной, приняв в наш дом еще одну дочь, уже подростка. Я помню тот день, когда это произошло все официально, и когда в суде нам вручили документ, утверждающий, что у нас есть теперь официально еще одна дочь. Мы пришли домой, и супруги были заняты своими делами, и видели, как она пришла на кухню. И ей так хотелось что-нибудь сделать для нас приятно, что-то убрать, что-то вымыть, что-то вычистить. И мы ее не просили об этом, и мы ей не поручали этого, и мы ее не заставляли делать этого. Но радость от сознания того, что теперь у нее есть дом, у нее есть семья теперь, пробудила в ней желание жить по принципам этой семьи. Христос и нас приглашает войти в Его дом. И когда мы входим в Его дом, мы, естественно, идем к Нему и говорим: «Господи, как нам жить по принципам Твоей жизни? Жизни чистой, святой, ведущей нас к счастливой духовной жизни, физической жизни, к порядочности». И тогда Христос открывает перед нами вечные, святые принципы своего закона. «Я хочу жить по этим принципам». И когда Наталья будет сейчас петь, я хочу, чтобы в душах ваших каждый из вас молился о том, чтобы и вам найти это решение и сказать: «Господи, Ты принял нас в свой дом. Как нам жить по принципам Твоего Царства Небесного?»
Благодарю Тебя, Господь из Назарета, за счастье, что Тобою мне дано, за то, что Ты однажды встречу. из Назарета повел путем, где прежде ты ходил. Везде встречались люди, глазах освобожденных, и слышу твои кроткие слова. Смотри и будь таким же, смотри и делай то же, люби людей, как любишь ты себя. Смотри и будь таким же, смотри и делай то же, люби людей, как любишь ты себя. Пойду я за тобою, Господь из Назарета, я знаю, что найду твои следы. Везде, где людям тяжко, везде, где ищут света, где боль людей безмерной глубины. Везде, где людям тяжко, везде, где ищут света, где боль людей безмерной глубины. Веди меня и дальше, Господь из Назарета, пусть там, где мне пройти с тобой дано, не будет обделенных, не будет не согретых, твой свет во мне пусть всем дает тепло.
В Царство Божие мы обретаем только благодаря заслугам крестной смерти Христовой. Никакие правила, никакие установления не могут дать нам право на это Царство Небесное. Потому что это Царство есть благодатью, дарованное нам. Мы спасены этой благодатью для Царства, и потому спасены мы через веру, не за заслуги наши, а это есть дар Божий, чтобы никому нам не хвалиться. Мы получаем это усыновление, удочерение благодаря Его любви, которую Он проявил к нам, когда пришел в этот мир, когда садился и ел рядом с теми, кто были с Ним, те, которые не заслуживали спасения, те, которые были далеки еще в то время от Царства Божия, но Он увидел в них своих друзей, Он увидел в них своих сыновей, своих дочерей, и Он знал, что сила Его Царства может преобразить и их жизнь. И поэтому Он шел навстречу к ним, Он сидел с ними, Он ел вместе с ними, Он говорил вместе с ними. И они, почувствовав этот отклик на Его любовь, они желали следовать за Ним. Он шел из города в город, они шли следом за Ним. Его сила, благодатное сияние Его характера меняло их жизнь. И когда Он подошел уже к Голгофскому кресту, Они шли за ним следом. Они не понимали, что происходило. Они не знали до конца еще, что должно было произойти. Они не понимали, почему он должен был умереть на этом кресте. Они лишь видели того, который своим примером жизни изменил их жизнь. Мария Магдалина, которая жила во грехе, она нашла новую жизнь во Христе. Лазарь, который был воскрешен от жизни. Закхей, которого все отвергли, от которого отвернулись. Он желал этой новой жизни по принципам закона Божьего, не по законам человеческим. И все они шли за Христом, зная, они слабы, но Он силен. Он может дать им эту благодатную силу, чтобы эти законы были вписаны в сердца их, и в разумы их, и в души их. И эта преобразующая сила меняла этих людей точно так же, как она может изменить меня, точно так же, как она может изменить вас и сделать вас добрым мужем, хорошей женой, хорошей бабушкой, доброй соседкой. Наверное, так трудно не просто с соседями, правда? Ведь соседи чаще всего неудачные у нас бывают. Но эта сила может полностью преобразовать и нашу жизнь, и наших соседей. И они, смотря на наше поведение и на наше отношение к ним, тоже захотят войти в это Царство Небесное. Они придут к вам и пойдут за вами и будут вас спрашивать, почему вы такие добрые? Почему вы такие прощающие? Почему вы такие заботливые? Может быть, кому-то это кажется наивным сегодня. Кто-то скажет, да это невозможно. Все это слишком утопично. Друзья мои, поверьте мне, это не так. Я почувствовал эту силу Божию в моей жизни. Я испытал эту силу Божию в моих взаимоотношениях с супругой моей, с детьми моими. Я знаю, оно возможно. Оно действует сегодня. Оно наши жизни меняет. Точно так же сила Божия может сделать вас другой матерью. Или, может быть, другой дочерью или сыном. Лишь только нам нужно сделать шаг навстречу и сказать, Господи, войди в мое сердце, измени мою жизнь. Давайте помолимся. Я предлагаю встать для молитвы. Господь наш, Ты, Господи, Своею смертью открыл для нас врата Царства Небесного. Но в это Царство не может войти ничто нечистое и недоброе. И поэтому Ты, Господи, желаешь преобразить нашу жизнь. Ты зовешь нас, Господи, чтобы дать нам силу жить жизнью победоносной, жизнью добрых родителей, заботливых жен, любящих мужей, уважающих своих родителей, детей. Всех нас, Господи, чтобы мы проявляли верность Тебе, верность в семьях наших, верность Церкви Твоей, верность Слову Твоему. Господи, мы желаем, чтобы это вошло в нашу жизнь. Если это ваше желание, вы можете поднять руку перед Господом. Он знает ваше желание. Не смущайтесь. Поднимите руку перед Ним и скажите, Господи, я слабый, но возьми меня за эту руку. Держи, Господи, дай мне силу жить по принципам Твоего Царства. Я, Господи, прошу за тех, кто прислали свои молитвенные нужды. Дай им исцеление. Даруй, Господи, им освобождение от алкоголя, от греха, от зависимости какой-либо. Благослови их жизнь, детей их, благослови внуков. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.